сегодня третья лекция, третья серия. И в прошлый раз я немного говорил об уме и о том, какую роль ум играет в нашей жизни. И сегодня я продолжу эту тему, переведя ее в более практическую плоскость. Сегодня я думаю, расскажу очень практичный материал, интересный, касающийся того, как функционирует ум и каким образом ум зависит от нашего внешнего окружения, и каким образом, формируя сознательно свое окружение, мы можем благотворно влиять на свой ум. Итак, немного возвращаясь к тому, о чем я сказал, человек на английском как называется? Man. Man от санскритского слова манушья. Ману это в соответствии с санскритской мифологией прародитель человечества или первый человек, изначальный человек. И все это происходит от корня ману, что значит знать. И от того же самого корня происходит английское слово mind, что значит ум, и санскритское слово manas, что тоже значит ум. И если очень коротко определить ведическую культуру или ведическое знание, то это культура или знание, которое помогало человеку защитить свой ум. Человек – это ум, по сути дела. Я есть ум. И в зависимости от состояния моего ума, моя жизнь складывается либо благополучно, либо неблагополучно. Астрология изучает только содержимое ума. Вся карма находится в нашем уме, и развертка этой кармы – это, по сути дела, развертка содержимого нашего ума. Поэтому ведическая культура предоставляла людям набор средств для защиты ума. И в этом заключалось образование. Если мой ум защищен, если мой ум чистый, он огражден от каких-то негативных влияний, то, соответственно, моя жизнь будет более или менее успешной. И я говорил, что, по сути дела, правила, которым следует человек, чтобы защитить свой ум, это правила дорожного движения. Мы находимся в машине из материальной энергии, нам нужно куда-то доехать, и нам нужно знать правила, в соответствии с которыми я действую, живу здесь. И если даже один человек не знает правил на дороге и нарушает правила, что будет?
Беда.
Да. Под угрозой будет находиться множество других людей, не только он. Мало того, что он находится под угрозой, все остальные находятся под угрозой. Это фон. А сейчас мы живем с вами, по сути дела, в обществе, где никто не знает этих правил. И поэтому столько много стрессов, столько много беспокойств, столько много волнений, столько много различных тревог у человека в нашей жизни. Вот. И мне хотелось сейчас дать определение здорового ума. Что значит здоровый ум или ум, защищенный от негативных влияний. Это будет некое операционное определение, которым мы будем снова и снова пользоваться. Это некое очень... базовое понятие, которое поможет нам дальше понять устройство, так сказать, изначальной культуры человечества, ведической культуры. Что такое здоровый ум? На санскрите ум называется сатва. Помимо манас. Манас – ум, то, что может знать. Но другое название ума – сатва. Наверняка все знаете это слово «сатва». «Сатва» значит «бытие», «сатва» значит «стабильность», «сатва» значит «равновесие», но «сатва» также значит «ум». И говорится, что ум изначально порожден именно сатвой. Вот. Мы подробнее будем сейчас разбирать это понятие, но мне хотелось сначала нарисовать структуру здорового ума. Чарасамхита, это трактат по аюрведе, описывает, что здоровый ум – это ум, в любом уме есть три этих качества – сатва, раджас и тамас. Сатва значит упорядоченность, раджас значит страсть, сатва значит благость, равновесие, раджас значит энергия, страсть. И тама значит невежество. Так вот, структура здорового ума примерно такая. Центр, саму основу ума должна составлять сатва. К сожалению, у нас нет проектора, я бы показал слайды, где это все более красочно написано. Остальные качества, которые есть у каждого из нас, у нас есть немножечко невежества, есть немножечко страсти, так, они должны быть, они есть, но они как бы сверху, это покрытие сверху нашего ума, и они должны быть именно покрытием. Это тамас, внешнее покрытие, и раджас, промежуточная вещь. Но основой должна быть сатва, и она должна преобладать. Если в уме преобладает сатва, и мы через несколько минут поймем, что это значит, и каким образом это в наших качествах, в качествах человека проявляется, то такой человек живет счастливую жизнь, в общем-то. Теперь возможны другие ситуации. Можно много ситуаций нарисовать разных. Но, возможно, ситуация, когда, скажем так, будет преобладать страсть у человека. И, возможно, ситуация печальная, когда будет преобладать невежество в человеке. И в соответствии, опять же, с аюрведой, с принципами здоровой и счастливой жизни, эти две ситуации представляют собой крайне нежелательное состояние, от которого нужно попытаться всеми силами избавиться, потому что они, в конце концов, нарушают внутреннее равновесие жизни человека. Это что-то, что в конце концов приводит к болезням, болезням на физическом уровне и в конце концов болезням на ментальном уровне, полному расстройству, выходу из равновесия полному. И что самое главное, что человек, обладающий таким умом или таким умом, не в состоянии адекватно или правильно воспринимать реальность. Реальность, которая воспринимается нашим умом, проходя через наши чувства, воспринимается умом, она профильтровывается через этот ум. И если он выведен из равновесия, заражен гунами страсти и невежества, то, соответственно, картина реальности и мои действия или мои реакции на эту реальность будут неадекватными. И наоборот, такой ум даст человеку очень важные качества. Поэтому, в общем-то, мы будем и начинаем свой разговор именно с этого, с того, что значит сатва и каким образом сатву можно увеличить. Я сотру... И сейчас я запишу характеристики этих трех качеств. Я говорил уже, что это некое в соответствии с философией Санки, с натурфилософскими ведическими представлениями. Эти три вещи – материя на самом элементарном уровне. Более элементарном, чем кварки или еще что-то. Может быть, я не знаю, где-то еще ниже. Самое тонкое, самое элементарное состояние материи. И условно говоря, любой объект, он характеризуется тремя вещами. Масса, энергия и структура. Или упорядоченность. Так. Иногда тут пишут свет, но свет это непонятно что. Если мы возьмем объект, то именно степень упорядоченности, структурированности. И, собственно, что делает предмет ценным? Какое из этих качеств делает предмет ценным? Масса, понятно, да? Гири большие, тяжелые, это хорошо. Так, энергия еще лучше. Но что делает по-настоящему предмет ценным, это что именно это? Упорядоченность, структурированность, красота, гармония, как ни назови. Если мы возьмем уголь и алмаз, что ценнее? Химический состав один и тот же. Можно взять тонну угля и можно взять алмаз в 3 карата. Что будет ценнее, тонна угля или алмаз в 3 карата? Почему? И то, и другое углерод, правильно? Единственное отличие в чем? В структуре. В том, что один становится упорядоченным, эта упорядоченность придает ему качество. Какие качества? Света, прозрачности, там, ну, все остальное. Люди с ума сходят от алмазов, а по углю почему-то никто с ума не сходит. Никто. Ну да, более практичен гораздо. Вот. То есть, и, в общем-то, куда бы мы ни взяли, что бы мы ни взяли, именно это качество, оно является самым важным. И в Чаракасамхите, автор Чаракасамхиты говорит, что раджас и тамас в уме – это недостатки, это то, что выводит из равновесия. В аюрведе есть понятие, что тело состоит из трех составляющих, но все эти три составляющих, они все называются дошами. Доша значит недостаток. В уме есть два недостатка и одно достоинство. Это сатва. То есть сатва никогда, избыток сатвы не помешает. Как есть хорошая русская поговорка, кашу маслом не испортишь. Ну вот, перефразируя ее, ум сатвы не испортишь. Сатвы много не может быть. В отличие, скажем, от каких-то других вещей, от тела, где избыток любой составляющей будет недостатком. А в случае ума сатва всегда будет достоинством и всегда хорошо. И если мы перейдем дальше к описанию этих вещей на уровень ума, то есть если мы характеризуем просто нашу материю, то вот три этих вещи, три эквивалента на уровне материи или понятия, которые до какой-то степени соответствует этим базовым понятиям. Но если мы перейдем на уровень ума, то каким одним словом можно назвать тамас в уме?
Невежество.
Невежество, да, или иллюзия. Так, теперь можно много других еще вещей, производных от этого написать. Сюда же будет апатия, депрессия, тоска. И очень важное качество, обеспокоенность, постоянная, ненужная совершенно. Есть люди, которые постоянно обеспокоены, неважно чем. Один мудрый человек сказал, что ум как кресло-качалка. Раскачивается, но никуда не едет. Люди, они беспокоятся, но ничего не случается от этого. Кроме того, что они беспокоятся. Страх. Какие-то совершенно иррациональные страхи. Это все порождение низшего качества в нашем уме. В конечном счете качество невежества. Потому что все страхи, они основаны на одном элементарном страхе, на страхе смерти. Так и весь человек избавился от неверия, он понимает, что он не умрет. Чего бояться, непонятно. Сразу как неинтересно жить становится. Так, ну то есть, какой бы мы ни взяли тут иллюзия, какое бы качество мы ни взяли, это все описание одного и того же. Теперь, если мы возьмем это качество в уме, то каким словом ее можно одним записать, самым важным, ключевым?
Страсть.
Страсть. Хорошо. Самое важное ключевое слово здесь – привязанность. Помимо этого, есть много других производных вещей от привязанности. Желание эксплуатировать других, эгоизм. А что еще? Да, тут, кстати, еще склонность к обману, лживость. Это тоже проявление невежества. Еще одно очень важное проявление страсти – это... излишества или крайности. Ну, собственно, страсть это выражает, склонность к излишествам, крайностям каким-то, к метаниям из крайности в крайность. Это проявление этого качества в нашем уме. И очевидно совершенно, если мы просто даже проанализируем эти вещи, то видно, что это то, что выводит человека из равновесия. То, что нарушает внутреннюю какую-то гармонию в человеке. Это все качества, которые в конечном счете ну, ничем хорошим, ни к чему хорошему не приводят. И если тут мы каким-то одним словом определим это все, сатву, да, уравновешенность, можно сказать. Иначе говоря, если у меня структурированный ум, если мой ум ясный и четкий, можно сказать ясность, легкость, покой, да, то есть внутреннее счастье. В Бхагавад-гите говорится, что две характеристики – знание и счастье. Которые являются индикатором здоровья ума. Иначе говоря, здоровый человек – это счастливый человек. Несчастный человек – это человек, у которого так или иначе нездоров ум. Это состояние, оно гораздо в меньшей степени, чем нам хотелось бы думать, зависит от внешних обстоятельств. Это состояние именно нашего ума. Да, еще одно очень важное качество здесь, у сатвы, это способность отстраняться. Способность, так сказать, вынимать себя от ситуации, смотреть на нее со стороны. Тут можно также сказать какую-то справедливость или беспристрастность. Если мы посмотрим на эти качества, то эти качества порабощают человека. Эти качества связывают человека. Сатва дает человеку ощущение свободы, силы, ясности. И в конце концов оно приводит, я в прошлый раз говорил, что оно приводит к целеустремленности. У человека структурированность в уме значит способность видеть цель, ставить цель, достигать этой цели. Это также качество сатвы в уме. Так. Что происходит, когда в уме преобладает сатва? Предположим, еще одна очень важная вещь. Гнев в страсти. Гнев или раздражительность. Недовольство, раздражительность, гнев, все это раджас. Так, теперь, кто-нибудь когда-нибудь сердится из вас? Так вот, все сердятся. Раджас у всех есть. Не сердятся святые, у которых этих качеств вообще нету. Так? Теоретически может такую ситуацию себе представить. Но даже святые спят иногда. Меньше, чем обычные люди, но все равно спят. Это значит, что до какой-то степени есть эти качества. То есть у всех есть некая примесь этого, примесь этих гун. Но если в человеке преобладает сатва, то, предположим, мы вышли из равновесия в результате какого-то гнева, или нам нужно энергию, нам нужно, скажем, иногда нужно рассердиться на кого-то. Приходишь к паспортистке, и нужно на нее рассердиться, иначе ничего не получится. Когда нужно какую-то стенку пробить, невежество нужно пробить, иногда нужно эту энергию употребить в нашей жизни, совершенно полностью не употребляя ее, мы не сможем выжить, особенно в этой среде, где все построено на этих гунах. Но если преобладает сатва, то что получается? Предположим, я рассердился на кого-то, разгневался. Что дальше происходит? Да, я быстро успокаиваюсь. Да, это внешняя вещь, которая не затрагивает глубины моей. Я быстро успокаиваюсь, я быстро возвращаюсь в свое состояние. Я только что гневался, сейчас я уже спокойный. Если у меня преобладает, я рисовал эти страшилки с преобладанием других гун. Так, если у меня преобладают другие качества, я рассердился, что произошло со мной? Да. Все, этот гнев у меня, он не покидает меня в течение там 2 недель. И все остальные тоже прячутся по углам от меня. Так. То есть, еще раз, это существенное качество сатвы, это баланс, равновесие. И когда сатва преобладает, человеку легко вернуться в себя, легко восстановить какое-то утраченное равновесие. В реальной жизни оно постоянно будет утрачиваться, но нам легко будет его восстанавливать и, соответственно, восстанавливать ясность, восстанавливать ясную картину. То есть это еще раз некая проработка или проговаривание того, почему именно такая структура ума означает здоровый ум. И сейчас мы будем уже практические вещи говорить, то есть каким образом такую структуру ума поддерживать. Так, понятно, что каждый человек рождается с какой-то предопределенностью в этом смысле. То есть ум, он у нас уже есть какой-то. Но эта предопределенность ни в коем случае не фатализм. Она не абсолютная, не стопроцентная. И каким образом эту структуру можно восстановить и поддерживать в уме, сейчас мы будем об этом говорить. Для того, чтобы это понять, нужно понять 2 существенных качества ума. Я не буду подробно, там Аюрведа расписывает механизм функционирования ума, каким образом, что ум должен делать, здоровый ум. Я думаю, что это не... Одну вещь я забыл сказать. Давайте мы с вами ее все распишем. Говорится, что есть 16 типов ума. В зависимости от процента или сочетания этих гун. 3 типа, относящиеся к тамасу. 6 к раджасу. И 7 к сатве. писати. Я не буду подробно их все описывать, это не так важно. Но что важно, что это лестница из 16 типов ума представляет собой эволюцию человека, внутреннюю эволюцию человека. И мы все в своей эволюции, в своем индивидуальном развитии проходим через эти этапы. Когда ребенок маленький рождается, он рождается посвятленным святым, да? Не совсем. Так. Три этих невежественных типа, они на санскрите называются растение, рыба и животное. Все очень просто. И, в общем-то, в своей индивидуальной эволюции человек, появляющийся на свет, так сказать, когда его ум постепенно начинает функционировать, он проходит эти три этапа. Вначале он как растение, он очень плохо реагирует на окружающие, он не очень понимает, он в основном спит. Так, потом что начинается? Потом он начинает все в рот тянуть, правильно? Это рыба. Рыба представляет собой большой язык. У рыбы вкусовые эти самые сенсоры на теле находятся. У нее все тело может вкус воспринимать. Вот. И, то есть сначала растение, потом рыба. Это до Дармина все было, за много тысяч лет описано. Потом человек превращается в такое молодое животное. Вот, в основном какие-то животные инстинкты. Немножко разум развился. И дальше есть шесть любопытных этапов. Я не помню всех их. Так, там это тамас. Если бы у нас был слайд, я бы показал нас с проектора, я бы показал на проекторе подробно. Но нет смысла, я просто хочу показать эту эволюцию. Так, теперь эти шесть этапов на уровне страсти. И в своем развитии человек, он доходит до какого-то уровня, до своего естественного, и тут останавливается. Но смысл человеческой жизни в том, чтобы идти дальше. Эти шесть этапов, они тоже любопытные. Я постараюсь восстановить. Первый этап называется нечистоплотный. То есть это уже, скажем так, это уже более высокий уровень, чем просто животное существование. Но в какой-то момент ребенок развивается, он грязный весь, да, он весь... Все мы там были, так что не обидно. Мы все через это прошли. Потом, после этого этапа, в какой-то момент дети бегать начинают, да? Метаться, орать. Бежит и орет. Чего орет, непонятно. То есть это определенный этап развития ума, определенный этап эволюции ума. Гиперактивность. Так, кто у нас там еще до... сейчас я посмотрю на слайд, чтобы все правильно сказать. Спиди, Анкви, Иго. Да. Да, я так и думаю. Потом следующий эгоист. То есть у человека, опять же, сознание развилось до какого-то состояния, и у него есть это эго. На этом уровне еще эго нет, но в какой-то момент у человека появляется это явно, начинает развиваться эго, и это желание, так сказать, все пометить собой. Вот. Потом... Да... Потом наступает этап самолюбования. самовлюбленность, представление о том, что я самый лучший, это уже где-то мы имеем дело там 13-14 лет, на этом этапе это начинается. Следующий уровень называется на санскрите сарпа, что значит змея. И у змеи какие два качества есть? Мудрость, да, какая-то мудрость. Мудрость, это люди ей приписывают. Змея, с одной стороны, она очень пугливая. Или робкая, стеснительная. То есть в какой-то момент подросток, у него эти две вещи появляются одновременно. С одной стороны агрессивность, а с другой стороны робость. Это два качества психологии, так сказать, змеи и определенный этап развития человека. С одной стороны он робкий, у него есть неуверенность внутренняя, а с другой стороны внутренняя агрессия появляется. Ну и самый высокий этап, он называется асура. Асура значит человек, который предается наслаждениям всевозможным. Многие люди застревают там на этом уровне где-то. Это где-то вот на уровне 20 лет там. На этом или 18 лет, когда это желание наслаждаться очень сильное. И, собственно, начиная с этого уровня, это все еще, так сказать, более низкие этапы человеческого развития. Человеческий уровень начинается отсюда. Там самый низший уровень называется арша. Или риши, творчество. Ну и так далее. Семь этапов более высоких. Что мне хотелось просто этим показать? Нет сейчас смысла подробно это все дальше. То есть творчество, способность творить, это проявление сатвагуны, проявление уже какого-то более развитого ума. И дальше уже там силы, энергия, все остальное, это уже более высокие уровни развития человека. Что мне хотелось показать этим? То, что, в общем-то, человек должен эволюционировать. Мы родились для того, чтобы эволюционировать. Мы должны идти вперед. И эволюция значит, что? Значит, развитие или увеличение сатвы. На уровне страсти и невежества есть своя эволюция, есть своя определенная эволюция, но это еще, строго говоря, не совсем даже человеческая эволюция. Человеческая эволюция, человек начинается с этого уровня. Вот. И поэтому так важно будет все то, о чем я скажу позже, вот сейчас, начиная с этого момента. Как этого добиться? Есть некая структура, с которой мы родились, или, скажем так, некий этап эволюции, до которого мы дошли в естественной эволюции, то есть без особых усилий, то, что нам предопределено. Мы прошли более-менее автоматически все эти этапы. Вот. С какого-то этапа нужно будет применять усилия, прилагать усилия. И сейчас я буду объяснять, что это значит. Куда должны быть направлены наши усилия? На что? Аюрведа объясняет, что есть два качества ума. Экатвам. Экатвам значит, что ум один. И анутвам. Анутвам значит, что ум атамарин. Что это значит? Реально это значит, что данный момент времени ум может воспринимать сигналы только из одного канала. Ум, иначе говоря, в данную секунду или в данный момент времени, я говорил, что 1/11 часть секунды – это мельчайшая единица времени, которой может оперировать ум. Ум может быть либо слушать, либо воспринимать вкус, либо думать, либо видеть. Нам кажется, что мы делаем все одновременно, правильно? Слышим, видим. Мы не делаем все одновременно. Что делает ум? Он быстро-быстро скачет. Он быстро-быстро перескакивает с разных вещей. Потому что он один, у нас нет нескольких умов, или ум не имеет нескольких, скажем так, каналов. Канал только один, и он достаточно узкий. И картина, которая у нас воссоздается, многомерная, это результат очень энергичной деятельности нашего ума. Вот. И, соответственно, есть люди, которые любят сразу много вещей делать. Есть такие люди? Есть смотреть телевизор, работать на компьютере, читать газету и что там еще делать.
Пиво пить.
Ну да, пиво пить и гладить кошку или жену. Так, а что при этом происходит? При этом ум чем заражается, когда мы рассеиваем его? У него есть эта склонность. Уму нравится все время перескакивать. Ум любит перескакивать, любит делать много вещей. К чему это приводит в конечном счете? К увеличению какой? Какого качества в нашем уме? Да, да. Страсть в нашем уме в результате такой, такой деятельности увеличивается. Как Альберт Эйнштейн в свое время сказал, что если человек может одновременно вести машину и целовать хорошенькую женщину, это значит, что он либо одному, либо другому не уделяет должного внимания. Или что-то вроде этого. Суть в том, что когда человек наслаждается своей, так сказать, своим всемогуществом или своей способностью много вещей делать, он в сущности толком ничего хорошо не делает. И при этом увеличивается страсть в его уме. Ум становится все более и более неспокойным. Он включает неправильные программы в своем уме. То есть первый практический совет. Если вы делаете что-то, попытайтесь сосредоточиться на том, что вы делаете. Лев Толстой сказал, что самое важное дело, которое вы делаете, какое? Да, то, которое мы делаем сейчас. Потому что, когда мы заражаем ум страстью, мы все время мы делаем что-то, а думаем о чем-то другом, правильно? И это страсть. Это неспособность жить здесь и сейчас. Рамин часто об этом говорит. Это буддийское представление о том, что нужно жить здесь и сейчас. И жить здесь и сейчас значит способность управлять своим умом. Значит способность быть, находиться здесь, прямо в данный момент. Вот. Опять же, один умный человек сказал, что жизнь это то, что случается с нами, пока мы строим планы на будущее. Это определение жизни. Мы все время думаем о чем-то другом, о том, что будет в будущем, вместо того, чтобы отдать себя целиком тому, что происходит в данный момент. А самое важное, что происходит, это то, что происходит в данный момент. И это означает, с одной стороны, сатва, если я приучаю себя к этому, если я включаю эту программу в себе, то это значит, что я увеличиваю в себе это качество сатвы, которое в конце концов приведет к способности сосредотачиваться и к возможности преодолеть или выйти за пределы, так сказать, ограниченных рамок моего ума. Это одна вещь. одно следствие. То есть первое следствие, не нужно делать много вещей сразу. Второе следствие очень важное. Три следствия я сейчас скажу, и потом подробно буду рассказывать третье. У третьего будет очень большое практическое приложение. Второе следствие из этого тоже очень важное. Так как ум атомарный, это некий канал, через который я соединяюсь с окружающей меня реальностью. Это окно, через которое я смотрю. Это окошко очень маленькое, узкое. Что это значит? Какова будет моя картина реальности или мое представление о реальности? Очень узким тоже. То есть, иначе говоря, инстинктивное или естественным, автоматическим образом формирующееся представление о реальности всегда будет узким или однобоким. И очень важное следствие, если мы поняли это, а это очень важное и очень болезненное для нашего понимания, болезненное понимание для нашего эго, болезненная вещь, оно означает, что я не должен абсолютизировать свои представления о реальности. Это еще один очень важный совет. Когда человек говорит, только я прав, он, по сути дела, настаивает на какой-то своей узкой точке зрения. Есть ум, и я в прошлый раз говорил, что есть ум и есть то, что на санскрите называется будхи. Условно можно перевести его как разум. Разум, если посмотреть схему нашего восприятия, то ум – это то, что непосредственно взаимодействует с внешним миром. Так, а разум – это некая промежуточная вещь. Прежде чем это перешло внутрь к нам, ум должен передавать это разуму. И разум – это способность посмотреть на вещи с разных сторон. Гибкость внутренняя. Ум всегда видит, он видит реальность, безусловно, но он видит определенный срез реальности. Если он не передал это разуму с его способностью посмотреть это с разных сторон, то получается, кто появляется из такого восприятия мира? Фанатики. Правильно? Фанатики, узколобые люди, люди, которые постоянно настаивают, только я прав, никто другой не прав. В результате этого что получается? Если человек такую позицию занимает, то есть он не привык делегировать восприятие разуму, который в принципе способен посмотреть с другой точки зрения, встать на другую точку зрения, отойти в сторону. Так, ум пристрастен. И поэтому я ни в коем случае не должен свое первое восприятие абсолютизировать. Потому что если я это делаю, к чему это приведет? Если человек таким образом настаивает, только я прав, к чему это приведет? К конфликтам, к стрессу бесконечному, к очень большой уязвимости всего этого. То есть я должен, очень важно, я сейчас объясняю эти два следствия из этих двух качеств ума. Я не должен абсолютизировать свое восприятие реальности. И должен обязательно включать другую, более высокую функцию своего сознания, которая приводит к гибкости, к какой-то более гуманной, что ли, более разумной, более правильной. И это тоже проявление саттвы в уме. И третья очень важная вещь, третье следствие, это то, что ум, так как он взаимодействует с внешними вещами, он соприкасается с внешним миром. Ум принимает на себя качество тех объектов, с которыми он соприкасается. Иначе говоря, ум всасывает или... Иначе говоря, если я хочу, чтобы в моем уме была саттва, с чем я должен соприкасаться? Да. Если я хочу, чтобы мой ум был сатвичным, то я должен сделать так, чтобы объекты, с которыми я соприкасаюсь, а какими объектами я соприкасаюсь? Их пять всего.
Зрение.
Звук. Правильно. Форма. Что еще? Или цвет.
Вкус.
Вкус. Касание. И запах. И все эти вещи, они несут на себе определенную энергию. Правильно? Бывают звуки структурированные хорошо. Как эти звуки называются? Да, предположим. Музыка, да. Какая музыка?
Сатвическая.
Ну да. Теперь, если та же самая музыка в форме рока. Так. Какое состояние оно мой ум помещает? В лучшем случае в радость. На самом деле она забивает полностью человека, отупляет. Этот громкий, чрезмерно громкий звук, он вначале возбуждает какой-то раджас, но в конце концов приводит к этому самому. А формы разные этого мира, они также несут в себе определенную энергию. Вкус имеет определенную энергию, касание, запах. Все это несет определенные энергии. Так? И защита моего ума, значит, защита от чего? От раджаса и тамаса в чем? Да, в моем соприкосновении с этим миром. Я должен, иначе говоря, я должен стараться контролировать свое окружение так, чтобы это окружение было максимально сатвичным, потому что если я воспринимаю эту энергию более низкую, то это значит, что мой ум будет выводиться из равновесия постоянно. И нам нравится. В чем проблема? Проблема заключается в том, что подобное притягивается подобное. И если у меня много раджаса в уме, то что мне будет нравиться? Да, мне будет нравиться звуки, которые несут в себе эту энергию, вкусы, которые несут в себе эту энергию. Так, мне будет это нравиться, мне будет это приятно. Оно будет соответствовать какому-то моему восприятию, оно будет давать мне энергию нужную. Но для поддержания статуса кво, для поддержания ума в том состоянии, которое есть, я буду хотеть этих ощущений, этого опыта чувственного. Но, к сожалению, еще раз, мои вкусы, понятно, что они самые лучшие, и что они самые правильные, но есть объективные критерии. И если я хочу, чтобы сатва преобладала в моем сознании, я должен фильтровать или избирательно взаимодействовать с этим миром, пытаясь насытить свой ум энергией сатвы. Очень важное понятие, что каждый из этих опытов, каждое мое соприкосновение несет в себе энергию определенную. Эта энергия, грубо говоря, может быть трех видов. Невежественная, грубая энергия, агрессивная энергия и какая-то гармоничная, упорядоченная энергия. Потому что преобладание других форм в моем уме будет все время выводить меня из равновесия, будет постоянно разрушать мой ум. И я уже объяснял, к чему это приводит. Разрушение ума приводит к неправильному восприятию реальности, разрушение ума приводит, в конце концов, к деградации, к разрушению человека. Если я хочу эволюционировать, я должен очень четко это определить. И сейчас я, следующая часть нашего занятия, это описание носителей этих гун, через которые внешний мир воздействует на наш ум. Я сейчас напишу список из 10 вещей. Которые являются носителями влияния, тонкого влияния на наш ум. это список из Шримад Бхагаватам, из одного из писаний, из 11-й песни Шримад Бхагаватам, где говорится, что самое, как по-вашему, что самое большое влияние на нас оказывает, на нашу жизнь?
Окружение.
Еда, да. Но еда на втором месте тут стоит. Первое, что в этом списке стоит, агама. Агама значит священное писание. Звук, да, в каком-то смысле звук, или звук, который направляет нашу жизнь. Что-то, что является для человека незыблемым авторитетом. И у всех людей это есть, так? Даже если он коммунист, то у него есть какие-то вещи, которые для него святы. Что-то, что формирует его как человека, чем он руководствуется. Потому что в конечном счете, и я сейчас не буду много об этом говорить, я не буду обо всех этих вещах говорить, у нас будут отдельные какие-то с вами лекции, я об одной только вещи поговорю, пятой, подробно сегодня. Но буквально в двух словах, Писание дает человеку цель в жизни, смысл жизни. Это нечто, что определяет основное направление в жизни человека. Оправдывает, что ли, его существование в тех границах или в тех ценностях. Писание дает человеку ценности базовые. И тут все очень просто, на самом деле. Если мы хотим, чтобы это Писание или что-то, что действительно формирует меня как человека, принадлежало к сатвагуне, то оно должно быть порождением чего? Порождением ума в сатвагуне, как минимум. То есть, если я хочу как-то определить, я должен понять, откуда это все произошло, что это за человек, что это за люди, которые это все принесли сюда. Но это не так важно, это буквально, я быстро не буду, быстро пройду по всему этому. Второе, в этом писании написано апах, апах значит вода. А почему вода?
Потому что состоим из воды.
Да, потому что мы состоим на 70% из воды. И пища, которую мы едим, из чего состоит? Из воды тоже. Потому что вода несет в себе эту тонкую энергию и тонкую структуру. На воду очень легко повлиять. Вода очень легко воспринимает внешние влияния. Так, поэтому написано вода. Но подразумевается пища. Это следующая вещь. Об этом мы на следующей лекции будем говорить подробно. А какая пища, что, почему, какая хорошая, почему... Почему есть нехорошее? Так, и там тоже интересные будут вещи. Третье, по силе воздействия на нас. Первое, безусловно, базовые ценности, которые мы получили от своих, от с измальства даже, от, из среды какой-то. Даже если они не из Писания пришли, они все равно пришли к нам. Какие-то. Потом пища. Третье какое? Общение. И прежде всего общение с людьми, от которых мы так или иначе зависим. Или... И зависимость может быть разная. Эмоциональная зависимость, материальная зависимость, физическая или еще какая-то. Но общение. Общение с нашим окружением. Их ценности, их представления о жизни, они очень сильно влияют на наш ум. Четвертое по степени влияния – это место. Заметили, да, что наши состояния разные? Что если мы в деревню едем, то хочется выхлопными газами подышать, потому что не те гуны, как знаменитый герой там, Тимарезки. Место. Так, В Москве по одному себя чувствуешь. Уезжаешь куда-то, по-другому себя чувствуешь. Приезжаешь в Москву, опять все возвращается. Круги своя. Место окружения, оно тоже имеет гуны определенные, определенные, что ли, тонкие, тонкую энергию. Вот есть место, чувствуешь, что страх какой-то в нем чувствуешь, или неприятное ощущение. Или есть место, в котором, наоборот, чувствуешь, что тебя возвышает. Это очень зависит от того, какие люди туда приходят, какую они энергию оставляют, отпечаток сознания людей. И пятое, о чем мы будем сегодня еще более подробно говорить, если у нас будет время, это время. Кала на санскрите. Я не буду сейчас ничего об этом говорить, потому что у нас подробное будет небольшой экскурс в том, каким образом время влияет на наше сознание. У нас осталось еще 5. Дай Бог все их вспомнить. В соответствии с тем списком. Джанма. Значит, рождение или посвящение, происхождение. Мантра. Мантра значит, ну, некая формула священная, звук священный. Она на 7-м месте тут. После джанмы. Происхождение. Дьяна. Дьяна значит медитация. Объект моей медитации. Иначе говоря, мой кумир. Алла Пугачева, например. Если моим кумиром Алла Пугачева будет, то какие гуны придут ко мне? Чистые. Ничего другого. У каждого человека есть какие-то кумиры или какие-то люди, о которых они часто думают, объект их медитации. Это тоже очень сильно влияет, очень сильный проводник нашего, на наше сознание. Последнее, предпоследнее, девятое я не помню.
Надо посмотреть. Сейчас.
А, забыл. Все сдвигается. Ну, там 6-м карма была. Деятельность человека. Самое главное забыл. Сейчас поменяем. 7-я, 8-я, 9-я. 6-я это карма моя. То, что я делаю. Ну, понятно, что мои поступки, они так или иначе влияют на мое сознание, на внутренность. И 10-я. Это то, что на санскрите называется самскара. Самскара значит очистительный обряд, или в сущности обряд. Каждый человек проходит через какие-то обряды в своей жизни, которые оставляют след у него, некие памятные вехи. И, собственно, форма этого обряда. В ведической культуре есть 10 основных самскар, то есть самскара должна защитить ум человека от внешних влияний неблагоприятных. Если она правильно проведена, какой-то обряд, обряд имеет это свойство. буквально самое общее описание. Я сейчас перейду к пятому, и я объясню, почему к пятому. Почему именно пятый пункт я выбрал первым в своем описании. Мы не будем все подробно рассказывать, нет смысла. Но просто я привел какой-то общий список, чтобы было понятно, что не только звуки влияют на нас, есть, скажем так, комплексное влияние с разных сторон. И мы объект этого влияния постоянно, ум наш объект этого влияния. И нужно быть избирательным, нужно очень четко понимать, в общем, каким последствиям это приведет. Почему время я выбрал первым? Ну, во-первых, потому что Рами астролог, из уважения к нему, это важная причина. Но если серьезно, на санскрите время значит кала. Кала происходит от санскритского корня кал, что значит калаити ити кала. Кала значит, тут значит, что значит кала? Санскритский корень, глагольный корень кал, значит все что угодно. Иначе говоря, все, что происходит вокруг нас, происходит благодаря чему? Благодаря времени. Все плохое происходит благодаря времени, все хорошее происходит благодаря времени. Время делает все. И почему я выбрал его первым? Потому что в каком-то смысле кала – это тот элемент, в соответствии, опять же, с натурфилософскими ведическими представлениями, это то, что изначально порождает мир, выводя из равновесия три гуны. Говорится, что в изначальном, так сказать, первозданном состоянии было некое равновесное состояние. Кала вывела их из равновесия. И что показывает кала? Слушайте внимательно, это важная вещь. По сути дела, кала или время, и у нас есть эти часы, да? Не вот эти часы, у этих часов сколько стрелок?
Три
стрелки. Так, теперь часы, которые показывают на самом деле время. Сколько там стрелок? Девять стрелок. Что это за девять стрелок? Да. Солнце, Луна, Сатурн, Юпитер, Марс, Венера, Раху, Кету. Что еще? Все? Меркурий. Девять планет, девять стрелок. И, по сути дела, эти девять стрелок, или вся эта астрологическая система, это сложные часы. И в каждый момент времени эти часы что показывают? Они показывают энергию, которую несет в себе данный момент времени. Правильно? Если я смотрю сейчас на Мухурту, на, так сказать, на... Каждый момент времени несет в себе определенную комбинацию этих гун, гун природы. И если на небе очень сильны какие-то тамасичные планеты, то, соответственно, энергия будет, энергия этого момента времени тамасичная. Если сатвичные планеты сильны, то это, в этот момент времени вложена определенная энергия сатвы и так далее. Иначе говоря, кала определяет все, и мне хотелось какое-то общее представление дать. Я не буду погружаться, так как тут люди разного уровня, и далеко не все знают астрологию, но я какие-то базовые моменты хотел дать, связанные с этим, чтобы определять благоприятные моменты времени или моменты времени, которые несут в себе максимально позитивную энергию. Прежде всего, первое, очень важная вещь. Это то, что время, какое оно по природе своей, что там с ним все время происходит. Время, как оно? Циклично. Все в этом мире завязано на циклах постоянных. К Хотим мы этого или не хотим, потому что есть категория, скажем так, философских или натурфилософских представлений, которые утверждают, что время линейно. Что есть некое одно направление времени. Что время течет из прошлого в будущее, и ничего, то, что было в прошлом, не повторится в будущем. Так? Но мы видим, что это не так. Правильно? Весна все время повторяется. Сейчас весна на улице. Была уже весна до этого? Была. Будет весна еще? Будет. А это очень важный момент, далеко не такой абстрактный, как может показаться, потому что линейное время значит, что я живу один раз. В том числе. А я не живу один раз, я живу много раз. Но не бывает так, чтобы я один раз жил. Это линейное время приводит к концепции одноразовости всего. Что мы с одноразовой посудой делаем?
Выбрасываем.
Выбрасываем, правильно? А, испоганил, да. Если мы из саксонского фарфора едим. Выбросим мы его после того, как поели.
Если только побьем.
Ну да. Так. А, то есть, это цикличная, это одноразовость очень, ну такая, она имеет какие-то свои преимущества, может быть. Я сейчас не хочу, если нам интересно будет, мы сможем с вами об этом подробно поговорить, но линейное время приводит к представлениям об одноразовости жизни, и это, в общем-то, губит мир. После нас хоть потоп. Людовик XIV был автором этого замечательного утверждения. Так, и мы живем в том потопе, который он устроил своими вещами, своими поступками. А что происходит при такой... Если оперировать этими... тремя нашими любимыми категориями, сатвой, раджасом и тамасом, то представление о линейности времени к какой категории относится? Раджас. Раджас в основном, да? Все один раз происходит. Скорее, скорее, скорее. Вся современная культура с ее вот этим акцентом на страсти, на скорее, на потребительстве, на всем остальном, она очень сильно завязана на представление об одноразовости. Успеть бы. Нужно же моментом пользоваться. Никогда же не будет ничего дальше. Вот. И в результате люди губят себя. Это раджас. Это очень страстная концепция. Завязанная на каких-то... Иначе говоря, из нее очень... много следствий вытекает. Так, представление о цикличности времени несет в себе очень важное другое понятие. Цикл что значит? Цикл значит, что все время возвращается все куда-то, да? На свои круги. И цикличность значит ритмичность. Правильно? Цикличность подразумевает, что есть ритм, в котором все живет, определенный ритм. И сатва, что значит? Сатва значит в отношении к ритму. Что это будет означать? Сатва в уме значит ум, который настроен на какой ритм? Который настроен на этот внешний ритм. Есть, рассказывал, что есть эти понятия очень важные. На санскрите слово рита значит гармония. Гармония или закон. И от нее происходит слово ритм. Закон, пульс. Рита значит пульс. Если мы правильно понимаем и чувствуем мир, и если у нас настроен ум на это все, мы можем почувствовать пульс, в котором все бьется. И войти в этот ритм, в эту гармонию с этим пульсом, в сущности это и есть сатва. Она означает баланс какой-то. Когда я живу, не нарушая гармонию. Раджа значит все время излишек, излишество, постоянное нарушение, выпадание из этого равновесия. Вот. И от этого слова происходит знаменитое слово «арья». Не путать там с фашистскими представлениями об этом. Но «арий» значит «благородный человек». Изначально понятие «арий» значит «человек, который понимает законы природы». И живет в гармонии с этими законами, не нарушает этих законов, в отличие от нацистов, которые все что угодно нарушали под прикрытием этого. Но ария значит благородный человек, понимающий ритм, гармонию, законы, или, иначе говоря, сатву. Поэтому я выбрал, собственно, время как первую вещь. Оно определяет все, и то, насколько я почувствовал этот ритм, пульс, вошел в этот ритм, в эту гармонию. От этого очень много зависит. И мне хотелось несколько циклов наших рассказать, чтобы мы понимали, где мы нарушаем это все. Иначе говоря, сатва в отношении ко времени значит соответствие с естественным ритмом. Когда ум мой настроен на естественный ритм, когда он чистый, то я понимаю, чувствую этот естественный ритм, и я живу в этом естественном ритме, не нарушаю этот ритм естественный. И мне хотелось рассказать о каких-то нескольких естественных ритмах или естественных циклах в человеческой жизни, которые мы часто нарушаем в силу тех или иных причин, и дать какие-то практические намеки на то, каким образом можно баланс или ритм восстановить, или гармонию с этим ритмом восстановить. Первое, сначала мне хотелось... большая тема. На одну эту тему можно курсы, там, я не знаю, 15 лекций прочитать, потому что их столько этих разных ритмов, подритмов. Я самые основные скажу. Во-первых, на протяжении дня... какие есть циклы или ритмы. С 2 до 6 утра, с 6 до 10, до 10 утра, с 10 до 14, с 14 до 18, с 18 до 22, и с 22 до 2. Это 6 периодов. Очень важных, которые мы часто не учитываем. И в эти периоды действует в соответствии с аюрведой. Я сначала употреблю эти термины, может, не все их знают. Вата, это три доши или три составляющих нашего тела. Воздух, условно говоря, воздух или некое движение. Это слизь, а это желчь. И наше тело естественным образом функционирует в это время с 2 ночи до 6 утра вата преобладает, тут капа, тут пита. Что это значит реально? Это значит, что в 2 часа, когда начинает действовать вата, мой сон перестает быть глубоким. Вата значит некая легкость, движение, в теле начинается движение какое-то. Все сны я в основном вижу когда? В это время, под утро. И причем часто не очень хорошие сны, эта вещь. И считается, что человек должен проснуться в это время. Сейчас не пугайтесь, пожалуйста, я очень вас прошу, не убегайте с лекции. Я сейчас объясняю естественный цикл. Вот. И потом следствие из этого. С 6 до 10 у человека появляется какая-то сила. И с другой стороны, сонливость, капа, значит, некая тяжесть, может быть, тяжесть какая-то, но в то же время, если он эту тяжесть какую-то преодолеет, то он почувствует силу. Капа, значит, устойчивость, сила, и в то же самое время некая заторможенность. Так, и пита, желчь, значит, энергия, пищеварение, вот. Эти три доши, они повторяются. Потом опять, в это время работает ум. В это время работает физическое тело. В это время работает пищеварение. Все это повторяется со своими небольшими вариациями. Основное пищеварение происходит днем, и в это время, так как тут основное пищеварение, что в это время нужно сделать? Поесть, да. Причем поесть нужно в идеале ближе там, к 12 часам с учетом декретного времени, летнего времени, всего остального, но где-то там в астрономический полдень. И что происходит, если тут мы едим обед, то это самое лучшее. Если мы делаем едим тяжелую пищу либо до этого, либо после этого, то, соответственно, это уже... Ну, слишком тяжело для организма. И в это время что нужно делать нам? В это время нужно спать. Очень важно спать, потому что завершение пищеварения происходит в это время. Если человек в это время не спит. Но часто что происходит? Так как пита дает энергию, пита дает какую-то вещь. Человек в это время ему хочется спать естественным образом. Но если он 22 часа пережил, то потом уже спать не хочется. Потому что энергия появилась, и хочется что-нибудь сделать. Правильно? Начинается период ночной активности. Так. Это очень вредно. Это, по сути дела, нарушение ритма. Когда мы этот естественный ритм нарушаем, это нарушает естественный баланс в нашем уме. Об этом сейчас наша с вами речь. Вот. Если я заснул в это время до 22 часов, то мой сон самый глубокий и самый крепкий. И если я засну в этот период, до 22, то я засну глубоким крепким сном, произойдут процессы ассимиляции хорошие, у меня не будет никакой тяжести в конце концов, я рано проснусь. Я проснусь выспавшимся, отдохнувшим. Вот. Тут, естественно, могут быть период умственной активности, А вот тут, вот в этот период, иначе говоря, до 6 часов, я должен что сделать? Проснуться. Потому что все равно сон уже не крепкий, и начались процессы внутри. Сейчас я чуть попозже еще более глубокие вещи объясню, касающиеся этого, но... В общем-то, вот он естественный цикл человеческой жизни. И когда человек обычно, как правило, человек вечером вспоминает, что он что-то не доделал, правильно? И ему хочется что-то сделать, так? И особенно там в 22 часа. И он начинает делать, потом после 2 часов он ложится спать, когда надо уже вставать. В общем-то, или когда уже нету глубокого сна, и сон не очень глубокий, из-за того, что он лег поздно, он, естественно, проспит, он проснется не в то время, когда нужно, все сбивается ритм. Естественный цикл человеческой жизни, как все люди, которые живут естественной жизнью, когда они просыпаются до восхода солнца. Очень важный момент, что если человек просыпается в это время, то он настраивает себя в ритм с солнцем. Это ритм по солнцу сейчас. То, что я описываю, это некий солнечный ритм в соответствии с солнечным циклом в течение дня, который влияет на меня. И одна простая вещь, простая, но, к сожалению, такая непростая, к которой мы все не привыкли. Если я одну эту простую вещь делаю, если я приучу себя, а это непросто, вставать рано утром, раньше, чем нужно мне, до того, чтобы там кофе выпить, чашку, и побежать на работу, то я могу качественно поменять свою жизнь, а для этого мне нужно ложиться раньше спать. Для этого нужно уважать как бы этот естественный физиологический солнечный цикл, тогда весь день будет в правильном ритме. И что очень важно здесь, еще более тонкий момент, следующий, то, что это первый период дня, примерно за полтора часа до восхода солнца. Полтора-два часа до восхода. Самый лучший период для медитации. Ум самый спокойный. Если кому-нибудь из вас доводилось вставать, я в какой-то момент, я тоже, как и все, там, для меня в 6 часов встать было подвигом. Это, правда, было давно, лет 30 назад уже. Вот. Но в какой-то момент, когда я приучил себя вставать рано и почувствовал эту особую энергию ранних утренних часов, когда ты сливаешься с природой и чувствуешь эту пульсацию и особое спокойствие внутри, в уме. В этот момент, до восхода солнца, до того, как началась очень активная жизнь, вот, в уме есть особое спокойствие. Энергия сатвы преобладает в уме естественным образом. И нужно этой энергией максимально воспользоваться. Максимальное, как бы, потому что если мы проспали это, если человек проспал до 10 часов, до 11 часов, с какой головой он просыпается? С тяжелой головой, целый день, потом непонятно что. Так, то есть одним этим действием простым, может быть, непростым, если у нас нет хорошей привычки, но в сущности ее можно выработать. Человек очень сильно, качественно меняет свой ум. Вот. Он максимально извлекает энергию и сатвы из окружающей природы. В это время энергия сатвы преобладает вовне. И с помощью, если я просыпаюсь и делаю что-то, то я эту энергию оттуда выдергиваю. В это время, скажем, в классической, там, ведической Индии, браманы или там люди дважды рожденные читали Гаятри мантру. Именно в это время, перед восходом солнца. И Гаятри мантра с помощью звуков эту энергию сатвы или энергию, очень могущественную энергию солнца извне помещала вовнутрь. Потом, может быть, мы об этом с вами подробнее поговорим. Но эта вещь, эти полтора часа до восхода, они называются духовной частью дня, брахма-мухурта. Брахма значит время, когда нужно заниматься духовной деятельностью. День делится на 30 частей. И каждая 30-я часть дня, подобно тому, как месяц делится на 30 дней, называется мухурта, это 48 минут. За две мухурты до восхода, два раза по 48 минут, это самое важное время, когда самая лучшая энергия преобладает, и когда человек может ее максимально, с максимальной пользой извлечь для себя. И еще одно одна важная вещь, касающаяся этого, касающаяся Мухурты. Не буду в какие-то тонкости входить, есть 30 Мухурт на протяжении дня, каждый из них какую-то свою тонкую энергию несет. Но есть одна очень важная Мухурта, она называется Абиджит Мухурта. Это 24 минуты до астрономического полдня и 24 минуты после астрономического полдня. То есть есть астрономический полдень, когда солнце в зените, и то же самое относится к полночи. Если вам нужно сделать какое-то важное дело, начать какое-то важное дело, и если вы даже какие-то другие вещи не знаете, хорошее время, нехорошее время, подгадайте и сделайте ее в это время. Рассказывают историю душераздирающую о том, что англичане дали Индии и Пакистану 24 часа для того, чтобы объявить независимость. Джавахарлал Неру, который должен был стать премьер-министром Индии в то время, после долгой борьбы, он все-таки был из очень благородной семьи, знающий, он обратился к астрологам и спросил, что будет, если мы объявим о независимости Индии в этот день. Астрологи схватились за голову и сказали, ничего хорошего не будет. Ничего хорошего не будет, не получится. Жуткое совершенно сочетание, если вы посмотрите, там все планеты, там, ну, в общем, страшная вещь. Он сказал, ну дайте какой-нибудь намек. Они сказали, ну вот единственный намек, если вы либо в полдень объявите, он говорит, в полдень невозможно, не успеем. Ну тогда в полночь. Он дотянул время до полночи и ровно в полночь объявил. В Пакистане этого не сделали, объявили в другое время. И мы видим, как судьба одной и другой страны по-разному складывается. В Индии все-таки есть гораздо большая стабильность, большая вещь. Это то, что называется стабильной мухуртой. И время, которое, дело, которое мы начали в это время, оно обещает быть более стабильным. Вот. Если что-то важное, естественно, не нужно быть там каким-то непонятным фанатиком. Но если нужно что-то важное сделать, подписать какой-то важный договор или какое-то важное начинание, то вот, по крайней мере, один намек, 48 минут, которые несут в себе стабильность, энергию стабильности. И, соответственно, дело, начатое в это время, оно получает определенный импульс стабильности. И еще несколько вещей, которые мне хотелось сказать по этому поводу. Еще валит? Да? Способность воспринимать еще есть у вас? Не атрофировалась? Хорошо. Еще буквально несколько вещей. Тут есть этот календарь. Это рекламная пауза. Вот. И я буквально несколько вещей скажу, чтобы объяснить, как им пользоваться. Это астрологический календарь. Здесь мне Светлана его дала. Тут, в принципе, есть какое-то описание этого всего. Календарь ведический, опять же, циклы. Время цикличное. Циклы нужно уважать, ритм нужно уважать. Нужно стараться этот ритм чувствовать, понимать и в этом ритме находиться. И я рассказал сейчас солнечный цикл на протяжении дня. Так, на протяжении года, может быть, мы в следующий раз немного поговорим о солнечном цикле в связи с пищей. Но какая другая планета влияет на нас больше всего, помимо Солнца? Луна, да. И у Луны есть свой цикл, правильно? И Луна в гороскопе что она олицетворяет? Мать, понятно, да. Умная. И любой естественный гороскоп, не гороскоп, любой естественный календарь всегда учитывает цикл Луны. Луна играет очень большую роль, скажем, приливы и отливы, чем определяются? Луна, фазы Луны. Полнолуние, новолуние, там есть 15 фаз Луны, убывающей Луны, 15 фаз пребывающей Луны. И, скажем, женский цикл, да, в соответствии с чем происходит, в соответствии с Луной, опять же. То есть, так как Луна влияет на приливы, а наше тело из чего состоит? Из воды. Луна точно так же лунные фазы влияют на жидкость в нашем организме. В какие-то фазы она притягивает воду, в какие-то фазы вода наоборот уходит, то есть различные соки, различные циклы. Вот. И прежде всего наш ум, он тоже действует в ритме с Луной. Люди очень чувствительные, у кого Луна чувствительная, особенно люди, родившиеся в новолуние, у них очень чувствительная луна, они сходят с ума, когда полная луна, они не знают, что лунатики выходят, начинают ходить по крышам. Вот. То есть лунный цикл, любой естественный календарь должен учитывать лунный цикл. К сожалению, мы живем с вами в календаре, который возник в результате самодурства Юлия Цезаря и других тому подобных личностей. Он очень далек от какого-то естественного цикла, и он вообще полностью солнечный, но естественный цикл, естественный календарь должен обязательно быть, учитывать лунные фазы. И мне хотелось сказать, там эти лунные фазы описаны, и мне хотелось сказать о том, какая из каждых лунных фаз что дает. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, 14 и 15. Ум наш настроен на Луну, и, соответственно, действие, которое начинаю в данный момент, оно несет в себе определенную энергию моего ума, которая, в свою очередь, зависит от той или иной лунной фазы, всего остального. Это называется титхи. Там показаны титхи, лунный день. В этом календаре он указан. Так, чтобы далеко не ходить, вот есть этот календарь. И первая лунная фаза дает расширение, рост. То есть, если вы хотите начинать какое-то новое дело, то первая лунная рост. Вторая лунная фаза. То есть, еще раз, речь идет об определенном тонком содержимом нашего ума. Естественно, это не так легко почувствовать. Но, в общем-то, если мы будем это учитывать, то мы научимся чувствовать эти вещи. Вторая лунная фаза дает благополучие. То есть, это определенный настрой ума. Третья лунная фаза дает силу. Когда Луна в третьей фазе, то у человека есть прилив сил. Четвертая лунная фаза – ссоры. Ссоры и препятствия. То есть на тонком уровне человек в эту лунную фазу более склонен ссориться, и нужно тоже, ну, может быть, учитывать это. Пятая самый лучший день. Для каких-то хороших начинаний самая лучшая вещь. Она дает деньги, удачу, успех, удача, знания. Ну, это тоже удача. То есть это самое, так сказать, самое благоприятное время для чего-то. Шестая дает славу. Седьмая дает дружелюбие. Восьмая – раздор. Девятое. Агрессия. Десятое. Десятое. Сосредоточенность. Одиннадцатая лунная фаза пробуждает дух наслаждения у нас очень сильно. Поэтому на всякий случай в это время
постятся.
Чтобы глупости не наделать. Двенадцатая дает также славу или добродетель. Сегодня у нас 12-й лунный день. Сегодня этот самый день, когда хорошие качества хорошо развивать. Тринадцатая лунная фаза дает победу. То есть, иначе говоря, если вам нужно выступить с войной, напасть на кого-то, что-то сделать, 13-й день самый лучший. И 14-й опять дух агрессии. Пятнадцатая фаза – это новолуние или полнолуние. И в это время, ну, тоже не очень хорошие дни. Рекомендуется как-то больше. Иначе говоря, этот лунный календарь, он объясняет, если вам нужно что-то важное делать, какая энергия в данную фазу заложена, и какая энергия, соответственно, в вашем уме есть. Есть особые дни, когда любое начинание обречено на успех. Есть так называемая Акшая Третия. Она будет в мае. Она всегда в мае. В этом году в конце мая. Акшая Третия, значит, третий день. И Акшая, значит, не... как это сказать? Неотвратимый. Любое дело, начатое в это время, оно всегда успехом заканчивается. Всегда хорошо заканчивается. Поэтому в Индии обычно в этот день женится. Популярный день для свадеб. Есть другой день, 10-й день осенью, в сентябре, обычно в конце сентября он бывает. Дашами, он называется Виджай Дашами. Он тоже такое же свойство имеет. Два дня в году. Естественно, они все по луне связаны, то есть нельзя дать какую-то дату по солнечному календарю, нужно по лунному календарю смотреть. Третья фаза в мае, пребывающей луны, а это, соответственно, Виджай Дашами где-то в сентябре. Вот. Ну, то есть, вот это какое-то описание фаз лунных. И еще одну вещь, последнюю я вам скажу, и на этом мы закончим. Или перейдем к вопросам, если у нас есть. Это самый важный фактор. Из всех факторов, которые влияют на день или на энергию этого дня, самым важным является то, что называется накшатрой или звездой. Я не буду подробно говорить, я просто скажу, что, опять же, есть 7 дней недели, да? Начиная с воскресенья. Воскресенье чем управляется?
Солнцем.
Солнце. Понедельник?
Луна.
Вторник?
Mars.
Среда. Четверг. Юпитер. Пятница. И суббота. Сатурн. Самые мудрые люди на свете — это, конечно же, иудеи. Они в субботу отдыхают. Им запрещено что бы то ни было делать, потому что отцы-основатели их нации знали, ничего хорошего из этого не выйдет, если в субботу что-то делать. Так. И точно так же, как есть 7 у нас дней недели, которые управляются определенными символами энергии на этих часах больших наших, так точно так же есть 7 категорий накшатр, или звезд, у которых находится Луна, их 27 или 28. Если Абиджит накшатру учитывать, то 28. То есть каждый день Луна находится в своем доме. Есть 27 или 28 лунных домов, лунных стоянок. И Луна, которая влияет непосредственно на шум, она очень сильно зависит от того, где она сейчас находится, у какой стоянки. И наш шум, он тоже будет более или менее стабилен в зависимости от Луны и звезды, рядом с которой находится Луна. И, соответственно, есть Солнце, оно какое? Какие есть накшатры? Стабильные. Все это там есть. Там эти 7 категорий описаны. И описаны, какие накшатры. Там написано день, какая накшатра в дне. Стабильные накшатры и, соответственно, воскресенье. Это день, когда нужно начинать какие-то дела, связанные с долгосрочной перспективой. Нужно начинать строить дом в этот день. Нужно, ну, что-то
основательное
делать. Что-то, что требует стабильности, что-то, что требует какое-то постоянство. Вот. И в большей степени это имеет отношение к накшатрам. Их 4 стабильных накшатры: Рахини, Утарабадра, Утарапалгуни и Утарашада. 3 Утара и 1 Рахини. Из них Рахини самые лучшие. То есть вот если выбрать день, опять же, если что-то такое начинать основательное, то нужно начинать в день, который соответствует этому состоянию Луны или состоянию нашего ума. Теперь понедельник Луной управляется. Луна чем характеризуется?
Непостоянство.
Подвижный. В подвижной накшатре что нужно делать?
Двигаться.
Путешествовать. Отправляться в какое-то путешествие, еще что-то такое. То есть... И у нас обычно неделя начинается с понедельника, поэтому у нас очень подвижная цивилизация. Все время что-то меняется. Нет стабильности какой-то. Часто люди начинают важные дела в понедельник. Оно именно то, что связано с подвижностью, оно нужно, и это нужно делать в понедельник. Марс, а что дает? Агрессию. Есть накшатры, которые несут в себе эту энергию агрессии, которую тоже нужно с пользой использовать, и, соответственно, вторник хороший день для каких-то вещей, и накшатры, имеющие эту характеристику, они тоже хороши. Если нужно что-то агрессивное делать, вот есть подходящие для этого дни. Меркурий какой? Что он дает? Он не то, не все. Да, это то, что называется садарна. Садарна на санскрите значит обычные, средние. Не то, не все. В зависимости от каких-то других вещей, они могут быть либо такими, их три таких накшатры. И, среда, она, соответственно, для каких-то таких вот дел. Вот. Юпитер какую в себе энергию несет? Мягкости. И, соответственно, эти накшатры мягкие. И мягкие, и стабильные накшатры, они, в принципе, похожи. То есть, все дела, которые можно делать в стабильные накшатры, можно делать в мягкие накшатры. Они там указаны, они благоприятные тоже. И есть категория быстрых накшатр, быстро приносящих результаты. Бизнес, какие-то торговлю, еще что-то, или взаймы давать нужно, чтобы быстро вернулись долги. Если вы даете в долг в стабильные накшатры, то, соответственно...
Надолго.
Стабильно не будет приходить. Но если это сделать в день, который соответствует вот этому быстрому результату, то есть вероятность, что быстро вернется. И есть накшатры, которые называются резкими или острыми, горькими. Часто люди женятся в субботу со всеми вытекающими отсюда последствиями. Потому что некая энергия была заложена туда, и она, естественно, как-то, это нет какого-то фатализма, но просто эти знания, они позволяют максимально оптимизировать, что ли, энергию, которая заложена в каждый момент времени, вот и все. Речь идет об оптимизации, и понятно, что нужно быть реалистом, мы живем в нашем мире, где не всегда это удается оптимизировать, но это знание позволяет с открытыми глазами идти и особенно начинать какие-то важные дела. И просто мне хотелось дать этот небольшой обзор, чтобы показать, каким образом наш ум зависит от времени и как можно использовать это в понимании ритма, что ли, правильно. Вот. Есть естественные состояния нашего ума, которые предназначены для каких-то действий, которые нам все равно нужно будет делать. И лучше, если мы будем учитывать эти вещи, до той степени, до какой-то разумно. Тут нужно здравым смыслом пользоваться. Вот. И... Собственно, об этом речь. Речь о том, что когда человек сатвичный, он учитывает это, он знает это, и он, в общем, более-менее гармонично общается с этой энергией времени, которая пронизывает все и всем управляет тут. Ну вот, наверное, это все, что я хотел сегодня сказать. Какие-то намеки на то, каким образом сделать свой ум стабильным, гармоничным, ясным, чистым, спокойным, и как в конце концов пойти дальше, вот. Как эволюционировать в этой жизни. Это наука, и наука, она, естественно, требует определенного вложения. Мне хотелось поделиться с вами, если я надеюсь, что вам это тоже полезно.
Спасибо.
Какие-то вопросы, может быть, есть? Да.
Не знаю, вопрос к вопросу. У меня два вопроса по моментам, которые...
которые в моем уме как раз имеют место быть. Первый — это по поводу ценности, когда вы сказали по поводу ценности угля и алмаза.
Да.
Вот как быть в той ситуации, когда, ну, бывает на самом деле, да, жизненная ситуация, когда уголь становится более ценным, допустим, в холод, да? Это первый момент. Вот такая переоценка, существенная переоценка
ценности. Ну да, да, алмазом не натопишь.
Да. И при этом можно продолжать наслаждаться и алмазом даже в такой ситуации. В то же время, да?
Да, ну...
Либо купить большой за алмаз.
Невозможно будет. В это время уже невозможно.
Возможно, возможно.
Ну, да.
Всегда умные люди находятся, которые углем запаслись.
Я алмазом.
Второй момент... По поводу вот линейности и цикличности. Ага. Ведь линия, которая движется по кругу, она продолжает оставаться линией. Угу. И она уходит вверх, сохраняя ту же цикличность и в то же время линейность. То есть она не может в этом событии быть одно перед другим. Оно
конечно. Линейность есть, направление есть у времени. Хорошо. Первое насчет угля и алмаза. Я сказал, что нам нужно в некоторых ситуациях нам нужно пользоваться энергией и тамаса, и раджаса. Мы не можем прожить без этого. Но пользоваться энергией раджаса и тамаса учить не надо.
Мы это делаем с удовольствием.
Тут не нужно большого ума для этого. Так, чтобы так или иначе понять ценность сатвы, это немножечко сложнее, потому что, как объясняется в Бхагавад-гите, счастье, которое человек получает от сатвы, оно несколько отложенное. В Бхагавад-гите объясняется, что в начале сатва как яд, а в конце как нектар. А раджас в начале как нектар, а в конце как яд. И все предпочитают сначала нектар пить, а потом последствиями разбираться. Да. И, то есть должна быть некая, что ли, дальнозоркость, которой, к сожалению, многие люди не обладают, поэтому нет смысла объяснять ценность угля, но ценность алмазов объяснять нужно. Что касается линейности времени, то, безусловно, есть однонаправленность времени. Время идет определенным образом, но, тем не менее, даже в этой однонаправленности есть свои повторы. Как сейчас мы живем с вами в период, который называется Кали-юга. Кали-юга значит век деградации. Век, который специально предназначен для того, чтобы мы могли свои там экзотические желания удовлетворить со всеми вытекающими из этого последствиями. Вот. Но там, в конце концов, она кончится, начнется опять что-то лучшее. Мы до этого не доживем. Иначе говоря, нет фатальности, нет какой-то. Люди постоянно живут в этом страхе, что будет конец света. Будет конец света, но потом опять начнется все. И есть некая вечная цель и вечные основания всего этого. Люди живут представлением о том, что есть только одна жизнь, и мир этот 6000 лет тому назад был создан, скоро разрушится навсегда. И это настраивает человека на не совсем правильный лад часто. Вот.
А будьте добры, уточнить еще раз, я немножко не пропустила вот эту джитную курту, 4 минуты. Какое это время?
Это полдень, астрономический полдень. 24 минуты до полдня и 24 минуты после астрономического полдня. То же самое относится к полночи. Но я надеюсь, что в полночь вы будете спать стабильно. А потому что они не успели к полдню и дотянули до полуночи. Они вели дебаты, в конце концов, ровно в полночь он сказал, объявляем независимость. Да, и в полдень, и в полночь. И то, и другое обладает этой некой стабильностью. То есть время застывает. Так бы. Есть пауза, что ли, в этом.
А качество вот этих лунных фаз зависит как-то от растущих бывающих?
Ну да, там есть свое, там много подробностей. Если вникать в эти все подробности, то там, в общем-то, те качества, которые я написал, они одинаково относятся и к растущей, и к убывающей луне. Но в целом, скажем, растущая луна, особенно после, там, после пятых-шестых суток, она считается хорошей, а убывающей, наоборот, плохой. Но это уже имеет больше отношение к нашему гороскопу, к определению качества нашего ума, тонкости в этом смысле. Что касается энергии по фазам, то они одинаковые, и в растущей, и в убывающей. В 14-й день человек чувствует агрессию, он будет более агрессивный, 9-й день тоже будет более агрессивный, так, а в 7-й день, наоборот, будет чувствовать больше умиротворения и в том и другом случае.
А как вот ребенка, например, можно вот на него, я, например, замечаю, что очень луна влияет на
да.
Вот как можно успокоить? Чтобы он не может уснуть там.
Ну да. Ну, тут что? Во-первых, просто в целом успокоить его нужно, чтобы его окружение было спокойным, да, чтобы вы спокойны были, чтобы ребенок был спокойным, нужно, чтобы вы были спокойны прежде всего. Чтобы у него пища, о которой мы будем в следующий раз говорить, была успокаивающая тоже, да, естественным образом. Вот. И в какие-то дни вы знаете, что в эти дни он будет более подвижен, у него больше будет энергии. Но дайте ему эту энергию выплеснуть. Потому что если эту энергию не выплеснуть, то он не сможет заснуть. Да, в эти дни нужно планировать, чтобы у него было больше вот этих вот физических вещей. То же самое относится и к нам. Вот. В какие дни у нас больше вот этой вот энергии, скажем, агрессивной энергии, ее нужно куда-то выплеснуть. То, каким образом этим пользоваться.
А я вот не понял, вот в 11 лунные сутки это...
Да, 11...
Постятся, да, то есть да. Там наслаждение, то есть наоборот, да? Вот.
Да, 11 сутки...
А в агрессию наоборот нужно, да, вот, то есть ее нет, неспокойно быть, да, если раз агрессивно можно делать, а в наслаждение нельзя.
Сейчас.
Да, сразу поститься.
Сейчас скажу, сейчас расскажу. Значит, 11 сутки... Он указан в этом календаре особым образом. Это то, что называется Экадаши. Экадаши значит 11. Экадаши. И это день, когда желание наслаждаться очень сильное, когда Луна вызывает этот дух наслаждения. Поэтому человеку плюс к этому... Это в целом хороший день, то есть он управляется там Вишвадевой. Вот. Пост в этот день к чему приводит? К тому, что человек эту энергию наслаждения... Пост что дает? Пост дает возможность извлечь максимальную энергию на самом деле. Потому что основная энергия наша, она на что тратится? На переваривание пищи. Постоянно вот этот вот постоянный процесс. Так поэтому, скажем, когда мы хотим усилить какую-то планету в нашем гороскопе, мы постимся в день этой планеты, правильно? Чтобы максимальная энергия, которая содержится в этот день, она максимально была усвоена нами. Вот. И пост, он что дает? Он дает, с одной стороны, он ограждает человека от каких-то, ну, неосторожных вещей, потому что желание наслаждения, оно может привести человека к нежелательным последствиям, естественно. А с другой стороны, оно дает возможность максимально энергию этого дня использовать. Вот. Этот день называется на санскрите Ананда Прада. Так, Ананда значит наслаждение, но Ананда также значит блаженство или духовное блаженство, духовное наслаждение. И когда человек постится в этот день, прада значит дающий, день, который дает наслаждение. Так, почему рекомендуется пост именно в этот день? Потому что когда человек постится в этот день, то именно тонкая энергия усваивается максимально, и человек получает не просто грубое физическое наслаждение, он может почувствовать более тонкое духовное наслаждение, он получает духовный импульс очень большой внутри. Поэтому обычно самые лучшие дни считаются либо 11-й, либо 12-й день. И наоборот, на 10-й день никогда нельзя поститься. Но мы немножко поговорим с вами о том, как нужно поститься правильно, потому что эти длинные посты по Брегу или еще почему-то, это в высшей степени не экологичная вещь. Они могут помочь в каких-то крайних ситуациях, но это, опять же, это то, что вызывает в человеке энергию страсти, раджаса, какая-то крайность. Вот. Но разгрузочный день два раза в неделю, он очень хороший, идеальный день для этого, либо 11, либо 12. Два раза в месяц. Вот. И календарь есть? Рекламу я даю. Спасибо большое.
Спасибо.